В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета. Из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований. И из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Мы приветствуем вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы, я ее так условно сформулирую, геополитическая ситуация в мире с учетом войны в Ливии и революциях в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Тема у нас сложная, многосоставная, и мнение политиков, политических аналитиков, журналистов подчас диаметрально противоположно, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и в Африке, каков характер революции в Египте, в Тунисе, оправдано ли вмешательство стран Запада в ливийский конфликт, где сегодня находятся границы государственного суверенитета и так далее. Вопросов много, и на все мы ответить в любом случае не сможем, тем более, что перед нами стоит задача взглянуть на эту проблему, на эти проблемы через призму Южного Кавказа. Что ж, давайте начнем. Мой первый вопрос. В Тбилиси Георгий Вольф, вы могли бы обрисовать нам картинку? Как вы считаете, мы находимся в каком-то особенном моменте истории, когда меняются правила игры, меняется какая-то структура, меняется международная политика? Или вот вы не видите никаких таких глобальных изменений в мироустройстве?
В принципе, не видеть глобальных перемен в той ситуации, которая сейчас происходит и в Северной Африке, и на Арабском полуострове, это не видеть вообще ничего обозначает. Лучше всего, значит, обратиться, наверное, к прошлому. Как это все начиналось, обозначить ту главную проблему, то есть социальную проблему, которая обусловила начало всех тех событий. Началось это все, как мы помним, в Тунисе и в Египте. Не очень отличалась причина начала тех волнений от тунисских причин. В принципе, в Алжире, в Марокко что-то, какие-то отзвуки были, но если это все перекинется уже в такую жесткую форму противостояния на арабский полуостров, я думаю, что последует какой-то принцип домино, который может очень легко докатиться до Каспийского региона. В принципе, решение принято западными государствами о вовлечении себя в военных и начало военных действий в отношении Ливии, это естественно связано с необходимостью защиты населения, мирного населения, но однако тут следует думать и ярко выражено чисто прагматическое политическое решение западных государств быть вовлеченным в эти процессы и не упустить как бы контроля. Иначе вот именно в арабском мире это все может превратиться в определенное противостояние именно против Запада. Это очень чревато последствиями. Радикальные мусульманские движения могут взять под контроль процессы, и это будет невозможно остановить. Думаю, что это решение было не совсем лучшее, но оптимальное, и в данной ситуации ничего поделать нельзя было.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Александр Маркаров, международная нестабильность коснулась и Армении. Не так давно мы наблюдали массовые акции протеста в Ереване. Вот Георгий сказал о социальной составляющей этих протестов. Вы тоже видите какой-то общий социальный подтекст в выступлениях? Вот, например, вы можете сравнить ситуацию в Армении с событиями в Египте?
Сравнить, в принципе, можно все же угодно с чем угодно. Просто вопрос в том, что сравнение предполагает наличие определенных элементов, похожих друг на друга, и определенных различий. В данном случае мы скорее можем говорить о неких различиях, которые существовали между элементами социального протеста, которые присутствовали в Египте, и тем политическим процессом, который на сегодняшний день преобладает в армии. Поскольку в рамках того политического процесса, который мы имеем на сегодняшний день, в основном, кстати, в Ереване, а не в Армении, в целом мы говорим о той не парламентской, но институционализируемой постепенно оппозиции, которая стремится выйти на предвыборный этап. Не секрет, что через год ожидаются парламентские выборы в Армении, через два года почти президентские выборы в Армении. И вот это не накал, но определенное поддержание температуры для лидеров оппозиции, оно необходимо. Именно в связи с этим необходимо, видимо, рассматривать те мероприятия, которые были организованы и 1 марта, и 17 марта, и ожидаются в начале начале апреля. То есть в данном случае речь идет о регулярных митингах и демонстрациях и шествиях оппозиции, которые направлены на поддержание определенной температуры, на сохранение и приобретение электората в преддверии предвыборной борьбы. Неконвенциональными способами прихода к власти на сегодняшний день эта оппозиция, мне кажется, не стремится действовать.
Хорошо, спасибо большое, Александр. Ну, теперь очередь Азера Гасимлы. Вопрос ему задаст Андрей Бабицкий. Вот у него есть вопрос.
Азер, я хотел у вас спросить. Отчасти наш эксперт из Тбилиси затронул этот аспект. Очень многие сейчас говорят о том, что в основании всех вот этих волнений, которые в Африке и на Аравийском полуострове происходят, лежат какие-то процессы, связанные с активизацией радикального ислама. Ну, или, по крайней мере, активизация радикального ислама может стать результатом этих волнений. И вот эти опасения высказываются достаточно часто и активно. Я думаю, что эта тема близка эксперту из Баку, и попрошу вас высказаться.
Должен отметить, что вот эти все выступления, начиная в Тунисе, дальше Египет, дальше Йемен и другие страны в мусульманском Востоке, это все движения, которые обоснованы непосредственно на внутренней динамике этих государств. И, в принципе, я вот сказал бы так, что можно их сравнивать с теми революциями, которые происходили в Европе где-то 150-200 лет назад. И я не считаю, что эти революции или восстания, народные восстания, они непосредственно связаны с определенным социальным положением этих людей. Например, если конкретно взять Египет, мы все стали свидетелями того, что в Египте миллионы людей вышли на улицы. То есть, если посмотреть требования этих людей, там кроме социальных требований были требования по реформации государства, это политические требования, это были конкретно экономические требования, но я должен отметить, что, в принципе, там не было никаких исламских требований. Когда молодежь начала бунтовать, начало восстание в Египте, братья-мусульмане в самом начале сказали, что мы не поддерживаем и мы не стоим за этим движением. И, в принципе, там бунтовал народ. То есть не просто бунтовал, а народ был против тех политических практик, там коррупции, взятничества, экономические проблемы и так далее.
Результатом этих волнений не может стать активизация радикального ислама.
Активизация радикального ислама может быть, я думаю, в большей степени в Ливане. Потому что определенные группировки могут воспользоваться сегодняшней ситуацией, которая возникла вокруг Ливана, и могут преподносить этот вопрос как противостояние между исламом и Западом. Вот это, конечно же, надо бояться, и я очень надеюсь, что этого не произойдет.
Да, спасибо большое. У меня вопрос в Тбилиси, Георгий Вольский. Скажите, вот Грузия официально поддержала операцию коалиции в Ливии. Вы сказали, что это решение, может быть, не самое лучшее введение войск в Ливию, начало операции, да, по закрытию неба в Ливии, может быть, не самое лучшее решение, но было необходимо. Но насколько было необходимо выражать свою поддержку этой операции? Понятно, что, с одной стороны, партнерские отношения Грузии с США, Великобританией, вообще странами Запада, но, с другой стороны, есть грузино-российский конфликт, и там один из аргументов Грузии – это нарушение суверенитета Грузии и России в 2008 году. И мы все помним заявление России о защите гражданского населения, о необходимости нанесения бомбовых ударов по военной инфраструктуре и так далее. Собственно, почему Грузия одобряет эту операцию? Косово Грузия не признала, несмотря на то, что гуманитарные основания там были более чем очевидны.
Подчеркнута позиция грузинского нынешнего руководства, что вмешательство в ситуацию в Ливане осуществляет западная коалиция, которая славится демократическими принципами, поддерживает те же принципы, что по заявлению грузинского государства, грузинского руководства являются приоритетными и в Грузии. В отличие от политики России, потому что это два разных абсолютно политическому смыслу две разные силы, которые, значит, в случае России вмешиваются во внутренние дела демократической Грузии, а если проанализировать ситуацию в Ливане, то там картина абсолютно другая, что вот демократические государства вмешиваются, значит, в ситуацию в недемократической Ливане для защиты того же населения от недемократического руководства. Тогда как в Грузии абсолютно другая ситуация, демократическое руководство было вынуждено, значит, согнуться под военным натиском недемократической России.
Георгий, значит ли это, что вы предлагаете такую новую схему действий для стран демократических и недемократических. Если демократическая Грузия наносит удар по Цхинвали, то недемократические страны, в общем, не могут никак на это реагировать, но демократические могут.
Да, Андрей, это не моя позиция.
Но демократические могут, то есть, скажем, западная коалиция может
остановить Грузию. Да, вы меня спросили о подоплеке вот этого заявления от грузинского руководства, что вы не спросили мое личное мнение.
Да, мое личное мнение,
что мы эту войну... И, естественно, мое личное мнение, что война в Цхинвале, можно было эту войну избежать. Естественно, форматы переговоров и политических, и по экономическим вопросам давали нам все основания не прибегать к военной силе. Вообще, стратегического плана очень серьезные и, думаю, глубокие были, значит, допущены ошибки со стороны грузинского руководства. Войну можно было избежать. Это я говорю как человек, который лично занимался этим вопросом. Я был замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Так что я никак не оправдываю то, что произошло в Цхинвале. Однако по характеру вмешательство западного государства в ливийские дела это абсолютно другое. И серьезно и радикально отличается от того, что сделала Россия. Потому что Россия уже с самого начала всеми путями, всеми методами именно мешала развитию мирного процесса, который, значит, западные государства только поддерживали политически, но и финансово поддерживали, и физически поддерживали, находясь в регионе и участвуя в форматах всех переговоров.
Спасибо, Георгий. И вопрос в Ереван. Вот Андрей Бабицкий хочет задать его.
Александр, у меня вопрос, собственно, о границах суверенитета. Мне кажется, что ситуация очень серьезная, и действительно это главный вопрос. В каких случаях сегодня международное сообщество, на ваш взгляд, может вторгаться на территорию той или иной страны, считая, что ее проблемы экстерриториальны?
В данном случае, если мы говорим о формальных условиях, которые позволяют международному сообществу вмешиваться в внутренние проблемы того или иного государства, естественно, речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН и о резолюциях, которые принимаются со стороны этой международной организации. Однако мировая практика показывает, тем более в последнее время, что отнюдь не всегда именно резолюции ООН стоят за вмешательством во внутренние дела тех или иных государств. Не надо ходить далеко, видимо, за примерами. И югославские события, и то, что происходило помимо Югославии, позволяет говорить о том, что в некоторых случаях принцип экстерриториальности он не является ведущим принципом мирового права. Однако на сегодняшний день, если мы говорим о конфликте Ливии, формальности были соблюдены, хотя можно говорить и о том, что легислатура Соединенных Штатов не так уже довольна тем фактом, что президент позволил вооруженным силам страны участвовать в военной операции, хотя формально он имел на это право, поскольку речь идет пока не о том, чтобы эта военная операция продолжалась более 60 дней. То есть есть вопросы, которые связаны не только с международным правом, но и вопросы, которые связаны с полномочиями и функциями тех или иных институтов власти в той или иной стране, поскольку в данном случае мы говорим о возможности, если не нарушения, по крайней мере, такого на грани фола решений, которые принимаются и со стороны международных организаций, так со стороны институции внутри того или иного государства.
Скажите, а вообще вам не кажется, что, может быть, вот эта ситуация, она каким-то образом говорит о попытках международного сообщества создать некий механизм по ограничению произвола диктатур? Или все-таки здесь какой-то избирательный подход, потому что мы видим, что там ситуация в Йемене или Бахрейне не удостоена такого внимания, какое удостоена Ливия?
То есть, да, это один из возможных вариантов развития событий, когда сила применяется избирательно по отношению к тому или иному государству, или даже можно говорить о некой персонификации применения силы по отношению к тому или иному лидеру государства. Ливия стала именно тем примером, когда по отношению к полковнику, руководителю или лидеру Джамахири международное сообщество применило те меры, которые оно не сочло возможным использовать, скажем, в другой части, по сути, этого же региона. И это создает определенные проблемы и, быть может, даже создает проблемы для прецедента использования в дальнейшем международного вмешательства в случае нарушения прав мирного населения либо возможности потенциальной гуманитарной катастрофы, либо же геноцида против собственного народа, либо граждан данной страны. Это вызывает определенные проблемы, и по всей вероятности можно говорить о том, что в ближайшем будущем вопрос должен стать предметом спора не только научной дискуссии, но и практики и международных переговоров.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Спасибо большое, Александр. Вопрос сейчас в Баку. Азер Гасимлы, скажите, пожалуйста, сейчас очень многие рассуждают о том, какую роль во всех событиях на Ближнем Востоке играет Иран. В частности, в Бахрейне сегодня активно обсуждается роль Ирана в Сирии, в Ливане. Вы могли бы вот как-то охарактеризовать именно роль Ирана и что он может получить Иран вследствие вот этих революционных таких событий?
Ну, что касается Ирана, я думаю, что Иран сегодня страна, которая имеет определенный конфликт с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами, в какой-то мере сегодня в ожидании, в том числе в ожидании определенных процессов. К чему это все приведет? В принципе, этот вопрос также волнует и Иран. Иран, я думаю, что сегодня непосредственно не может влиять на эти конфликты, и я думаю, что он пока что остается в стороне от этих конфликтов. Единственное, Иран в будущем может, конечно же, сыграть определенную роль, потому что, например, если конкретно мы говорим о Бахрейне, там 75% населения – это шииты, в Иране тоже, как мы знаем, шииты. И, конечно, вот эту шиитскую карту Иран может сыграть конкретно Бахрейне. Это первый момент. Второй момент, если взять конкретно Египет, в Египте тоже может Иран воспользоваться конкретной ситуацией, например, группироваться с братьями-мусульманами в будущем. То есть, в любом случае, Иран будет в будущем использовать в основном две карты. Это ислам, это в большей степени политический ислам, и вторая карта это, конечно же, население шиитское тех или иных стран, где есть в данном случае конфликт. Но сегодня говорить о непосредственном влиянии Ирана или возможном влиянии, я думаю, немножко рановато.
Азер, расскажите, вот страны постсоветского пространства, есть ощущение, что они, в общем, тоже в ожидании каких-то социальных взрывов, политических протестов, ну, скажем, там, нищая Средняя Азия или Азербайджан, где люди тоже стонут под бременем коррупции. Могут ли события в Ливии создать вот некую гарантию, что, скажем, авторитарные властители, авторитарные режимы не пойдут на то, чтобы прямо расстреливать участников таких вот массовых протестов?
Вы знаете, я вот еще раз хотел вот коротко отметить. Я вот в самом начале сказал, что динамика немножко другая. Тут динамика не в исламе, динамика не в социальных там каких-то проблемах, а тут все слои населения, то есть это общеарабская, это общемусульманская динамика, которая требует демократизации в определенной части, которая в определенной части требует изменения сегодняшнего положения дел, когда конкретный режим 40 лет или 30 лет управляет этим государством. Вот люди хотят определенных изменений. В принципе, я согласен с армянским коллегой, который обрисовал ситуацию вокруг вот этого вопроса. В принципе, этот вопрос пока остается вопросом. Этот вопрос, конечно, очень, во-первых, и научные, как бы, люди должны ответить на этот вопрос, в том числе на этот вопрос должны ответить конкретные практики, люди, которые конкретно занимаются политической деятельностью. В первую очередь на Западе, то сегодня конкретно ответить на этот вопрос очень сложно. На самом деле.
Георгий Вольский, скажите, но вот такого рода операции, они приводят к значительным жертвам среди гражданского населения. Избежать при авианалетах этого невозможно. Насколько и, собственно говоря, главы стран-участниц коалиции говорили о том, что эти жертвы возможны. Действительно, сегодня мы становимся свидетелями процесса, в котором малая жертва считается предпочтительнее, массовые жертвы произвола диктатуры. Вот так ли это?
В принципе, когда такие вопросы решаются, и когда происходят такие глобальные, военного характера, глобальные действия, никто о жертвах не думает. Я бы, вот, проводя параллели, чтобы быть более таким четким в этом вопросе, я могу сказать, что абсолютно никаких гуманитарных целей Россия не преследовала, когда она применила военную силу в отношении Грузии. России абсолютно нужно было, значит, закрепиться на плацдарме на Кавказе, значит, Украине укрепить тыл Северного Кавказа, и вы знаете, что там ситуация далеко не спокойна, и, естественно, проконтролировать тот коридор, который может осуществить переброску огромного количества энергоресурсов и создать такой альтернативный коридор для энергоресурсов с Каспийского и Азиатского региона в Европу. То есть Россия преследовала свои прагматические цели. И в данный момент я не могу абсолютно или проанализировать, я, в принципе, практическими вопросами всегда занимался. Я думаю, что западные государства, повторяю себя, в принципе, приняли абсолютно прагматическое решение, будучи вовлеченным в вот этот конфликт и в конфликт и вообще в ситуацию, которая происходит сейчас в арабском мире. Так что там какие-то жертвы, которые каждый день и в Афганистане, в Ираке имеют место, практически не имеют ничего общего с теми прагматическими решениями, которые Запад принимает в данном моменте.
Спасибо, Георгий, спасибо. У меня вопрос в Ереван, Александр Маркаров. Скажите, пожалуйста, сейчас многие пишут о том, что действия французского президента Николя Саркози, скажем так, носят и политический характер, и характер, скажем так, экономической заинтересованности Франции в этой войне в Ливии. Как вы считаете, вот выбор, вот это решение французского президента фактически возглавить коалицию против Ливии, это было действительно решение по гуманитарным основаниям, или же вот критики правы?
Любое решение, которое принимается главой государства, оно, как правило, не имеет только одного объясняющего фактора. И если говорить о гуманитарной составляющей и политической составляющей, необходимо учитывать, естественно, и такой фактор, как фактор экономический. То есть можно говорить о многофакторном характере и многофакторном анализе тех причин, которые повлияли на решение французского президента, по сути.
Александр, можно я вас на секундочку прерву? Ну вот если мы будем говорить о том, что есть и то, и то, и то, тогда, в общем, совсем становится непонятно. Лежат ли в основании этих действий какие-то нравственные и приемлемые для нормального человека мотивы, или все-таки экономический интерес? Прагматический интерес, достаточно циничный, он является определяющим. Мне кажется, что все-таки приоритеты очень важны.
Достаточно циничное. Достаточно циничное. И если вспомнить известное выражение, в принципе, нету постоянных врагов и постоянных союзников, а Каддафи периодически выступал и врагом номер один, и союзником. Не номер один, но, по крайней мере, экономическим союзником Европы, которая в определенной мере была зависима, энергозависима в определенной мере от поставок из Ливии. Но есть и определенные постоянные интересы. Вот эти интересы, по всей вероятности, и диктуют ту политику, которую осуществляют страны, которые на данный момент, по сути, под эгидой ООНовского решения осуществляют бомбежки, осуществляют военные действия по отношению к Ливии.
Просто тогда возникает вопрос, есть ли какой-то механизм, как защититься от, скажем, совсем негуманитарных причин для вот
на
нарушения.
Самом деле, да, как, на как самом деле не гуманитарных, а вот такого хищнического, вот Турция, экономического интереса.
Да, потому что Турция, например, заявила о том, что она может поддержать эту операцию, если в результате не окажется, что ливийская нефть окажется в руках французских компаний, да, останется в собственности ливийского народа. Мне кажется, вот такие формулировки, они должны звучать.
Ливийская позиция на данный момент, она известна, и она касается в том числе и нежелания возбудить недовольство по отношению к исламской Турции со стороны исламского мира. С другой стороны, НАТО необходимо привлечь своего союзника Турцию в качестве страны, где большинство населения исповедует ислам, и показать, что данная акция отнюдь не носит характер цивилизационного конфликта, а носит характер именно гуманитарной миссии, о которой постоянно говорится. Основания, которые приводятся вслух, и те решения, та подоплека, которая лежит за теми или иными решениями, это не всегда одно и то же.
Спасибо, Александр. И вот Андрей хочет завершить.
Мне просто хотелось бы выразить надежду на то, что все-таки реал-политик – это не единственный фундамент, не единственная подложка мировой политики, а все-таки она движется какими-то гуманитарными смыслами и мотивами, и хотя действительно, прагматические интересы, интересы экономические, они могут присутствовать, но они, еще раз выражая надежду, не преобладают в такого рода политических решениях. Ну, не знаю, насколько моя надежда основательна.
Что ж, наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета, из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований, и из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам большое, всего доброго.